Ну что, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на двух каналах, на «Живом гвозде» и на «Потапенко прямом». Сегодня 14 января. Для кого-то это старый Новый год, как вы знаете, для меня это день рождения моей любимой дочки, которой вся наша большая семья, к сожалению, не имеющая никакой теперь совсем уже связи, возможности видеть, слышать хоть как-то, и подружек. Поздравляем, если когда-то нам это удастся, с днем рождения. Тебе, Лизонька, 6 лет, это очень хорошо. Ну, традиционно вы можете подписаться, поставить лайки. В пятницу будут посиделки, о которых вы много просили. Вот, поэтому те, кто подписаны или не подписаны на Потапенко прямой, имейте в виду, что, в общем, у вас есть сейчас уникальная возможность это сделать. Традиционно короткое поступление на 10 минут. Вот, а потом буду отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, что они понравятся Анечке, и вы их пришлете в обязательном порядке. Вот. Ну, о чем бы хотелось бы сегодня вам просветить или, скажем так, обратить внимание. Следующая наша программа выйдет, когда уже будет инаугурирован новый президент Соединенных Штатов. Кто-то связывает с ней с инаугурацией надежды, кто-то разочарование, кто-то рассчитывает, что он будет принимать участие больше в тех процессах, которые есть там в России, на Украине, там на каких-то там территориях Палестины или Израиля. Как я уже говорил многократно, по крайней мере, та риторика, которая есть у действующей администрации, она продолжает риторику предыдущей администрации. Вот как раз сейчас идет риторика о том, что, ну, вернее, уходящая администрация подписала достаточно большой пакет новых санкций в отношении флота. Ну, многие его называют теневым. На мой взгляд, это не очень корректный термин, потому что в 21 веке прослеживаемость перевозок, поставок, она практически стопроцентная. И поэтому говорить о том, что есть некий какой-то теневой флот, ну, это иллюзорность. Но то, что 183 танкера попали в данном случае под раскрытие информации, назовем это так, и под блокировку их поставок, ну, это значимый процент. Плохо это или хорошо? Значит, смотрите, кто все-таки будет в выигрыше? Администрация, будущая Трампа, получается в большом выигрыше при этом, при всем. Потому что, ну, я, во-первых, у меня нет ни малейших сомнений, что уходящая администрация делает это в полном согласовании с остающейся администрацией, потому что там же не происходит там зачистка на все 100%. Там происходит знаковые назначения, извините за тавтологию, но при этом технические специалисты остаются по большей части те же самые, которые были и ранее. Поэтому это идет согласование. При этом подрастают цены на углеводороды, а самое главное, подрастает цена на СПГ. Пострадавшей во всей этой истории является, конечно же, Европа. И вот Европа, в общем, получает серьезный удар в результате того, что есть российско-украинский конфликт. К чему это приведет? К тому, что, соответственно, европейские чиновники будут заинтересованы в том числе и в продолжении поддержки Украины. Вот он такая хитрая, ну, я бы сказал, не сильно хитрая, но шахматная партия, как минимум, из четырехсторонних шахматах. Вот я бы ее рассматривал так. А при этом, конечно же, европейским чиновникам, на мой взгляд, то, о чем говорю последние 3 года, куда более нужно сконцентрироваться на изменении энергетической парадигмы. Практически все специалисты, которые есть, представляющие различные направления, говорят о том, что нужно развивать не просто альтернативные источники энергии, но и совершенствовать действующие. Потому что если вы закрываете, если уж вы пошли по пути закрытия ядерной энергетики, что, на мой взгляд, очень небесспорный шаг, то, соответственно, у вас присутствует по-прежнему генерация, в том числе на угле, генерация, соответственно, там, на мазуте и прочем, сжигаемом топливе, значит, вам придется совершенствовать не только систему очистки, как говорится, то есть повышать экологические классы но и повышать саму КПД этих станций. Кстати, могу сказать, что крайне вещь дорогостоящая. Вообще, в целом, все, что касается энергии, вот получения там для промышленных предприятий, на мой взгляд, это то, на чем и должна быть построена стратегия правительств. Ну, мы видим, что, например, в той же там Германии набирает больше процент, увеличивает свой процент влияния альтернативы для Германии, которую оценивают как пророссийскую, скажем так, группу. На мой взгляд, эта группа или партия вряд ли сможет поколебать полностью фундаментально распределение сил в Германии, но это приведет к тому, что действующая коалиция ХДС-ХСС изменит свою риторику. То есть изменения будут, но другого класса. Потому что что такое политики? Политики, они вне зависимости от их каких-то внутренних установок прекрасно чувствуют ветер в парусах. И, на мой взгляд, ХДС-ХСС, получив такой урок, условно говоря, правых идей, они постараются эту риторику видоизменить. Посмотрим, насколько глубоко. И, конечно, немаловажный аспект, конечно, который задается, вот вижу постоянно, вопрос уже приходит, это огромное спасибо вам, и за участие, кстати, огромное спасибо. Вот, это вопрос курса. Итак, с курсом давайте немножко успокоимся все-таки. Наиболее сбалансированный курс, который могут сейчас устанавливать, который неплохо будет балансировать бюджет, он в диапазоне 105-107 за доллар. К весне вполне себе сбалансированный, на весну, лето вполне сбалансированный курс 112-117. Поэтому вот какого-то резкого такого обвала там в сторону там 120-125, честно скажу, особых причин производить такой обвал нет необходимости. Понятно, что, как обычно, у нас наши властители могут поиграться в русскую рулетку, но по большому счету, в общем, все более-менее, они могут удержать ситуацию по стабильном русле, что вызывает самую большую, конечно же, обеспокоенность. Обеспокоенность вызывает то, что предприятия не только свернули, как мы говорили ранее, инвестиционную активность, но и перенаправили эту инвестиционную активность на финансовый рынок, а с середины года они будут перепроверять свои шаги, правильно ли они это сделали, потому что депозитная стратегия, о которой я говорил, это о самом таком левом таком развороте, она потребует, что в середине года нужно будет либо перекладываться обратно в депозиты, либо говорить о там каких-то там о валюте, либо еще о чем-то. И вот что примут капитаны промышленности, какие решения, когда у них пройдут сначала выплаты, а потом, на мой взгляд, изъятие, как это у нас любят принято говорить, необоснованных полученных доходов, вот от этого будет зависеть следующее второе полугодие. Второе полугодие, конечно, ожидается куда более сложным, именно по той самой причине, что нужно видоизменять стратегию поведения. Ну а для вас рекомендую, вот ко мне вот часто подходят там мои там друзья, знакомые, я всем рекомендую один и тот же подход. Работайте сегодня коротко, 3-6 месяцев, 3-6 месяцев, вне зависимости, какую бы вы стратегию не выбрали, она должна исходить из следующего. Мы смотрим за поворот, предполагаем, куда мы можем прийти, но двигаемся к этому повороту галсами 3-6 месяцев. Короткое вступление закончено. Вопросов много, поэтому сразу перейду к ним, чтобы вас как-то не расстраивать. Ой, навалило-то навалило. Ага. Так. Будет ли массовая миграция населения из регионов в Москву и область в связи с экономической ситуацией в будущем? АВГ. Дорогой АВГ, честно могу сказать, что вряд ли массовая миграция из регионов в Москву будет. Причина весьма прозаична, что наша с вами регионы, во-первых, уже во многом заселены, в том числе выходцами из Средней Азии. Ну, я рассказывал в одном из наших, в одной из наших встреч, что был очень, скажем так, не то чтобы неприятно поражен, когда День России в городе Пенза открывала узбекская диаспора. Потому что, как мне кажется, безусловно, при нашей толерантности абсолютной к нашим соседям, нашим близким республикам, подход должен быть такой, что открытие Дня России во всех республиках должно быть происходить с национальным колоритом. Если мы говорим там про Коми, то это должны быть какие-то камятские, соответственно, там напевы, песни, там использоваться должны орнаменты и там различные фольклорные элементы, и только уже там какой-то после прохождения официальной части могут быть приветствовать диаспоры, которые присутствуют, безусловно, и будут присутствовать в жизни российских регионов. Поэтому это первая часть. Вторая часть, что у нас очень слабая с вами миграционная подвижность, трудовая подвижность. И эта подвижность ограничена в первую очередь невозможностью адаптации. И это не вопрос даже стоимости. Если мы смотрим на ту же Европу, на Соединенные Штаты Америки, где трудовая миграция носит характер такого достаточно большого челночного пробега, когда люди снимаются, и много аренды, они перемещаются, сдают дома, у них даже ипотека перетекает, они, ну, то есть трудовая миграция крайне высока в своих поведенческих паттернах к перемещению, то в России, как вы видите, все фундаментально по-другому. Поэтому я боюсь, что массово не будет, а те города-сателлиты, которые есть в центральной России, ну, я вот вам привел, всего 700 верст, а что там 700 верст? Ближнее Подмосковье. Есть уже города-спутники, в которых ну, русский язык в школах звучит очень-очень и очень редко. И приходится, вот многие там осуждают или там обсуждают, почему родители стараются выбрать так называемые, ну, какие-то элитные школы. Ничего в этом зазорного нет, потому что каждый родитель стремится дать своему ребенку то окружение, которое, по его мнению, толкает ребенка вверх. Нет, безусловно, у нас есть отморозки, которые стараются, как это, родились в алкогольной зависимости, в дерьме, и в это дерьмо стараются запихнуть своих детей. Но это, как вы знаете, как я всегда говорю, психиатрия в большом долгу перед обществом. Поэтому тут уж этих алкогольных заморозков, отморозков, ну, их, им бы там бы и жить в этом дерьме и не вылезать, но что ж уж делаешь. Алкоголизация страны запредельная. Они даже стесняются на своих родных и близких, но все равно в это дерьмо затаскивают всех. Поэтому я надеюсь, что, в общем, подобного массовой миграции не будет. Послушал ответы про старые доллары, которые не для траты в РФ. На какой срок такое правило? Я коплю их, допустим, на пенсию через 15-20 лет. Может, эта азиатская мода уже пройдет? Хороший вопрос. Дорогой, ой, сложный у вас ник, Маджипин. Я боюсь, что, понимаете, эта азиатская мода не пройдет никогда, потому что даже современные доллары, ведь вы же понимаете, что даже если они не старые, сейчас вот новые доллары, например, с полоской, скорее всего, вот поскольку вы пишете про 20 до 15-20 лет, через 15-20 лет точно в Соединенные Штаты выпустят доллар с новыми степенями защиты. Раз выйдут с новыми степенями защиты, то современный так называемый новый доллар может оказаться той же степени азиатчины, как вы только что заметили. Я вам хочу отметить, что вот мы с Алексеем Мамонтовым, у меня было интервью, и я был у него В прошлом году мы отмечали 35 лет валютному рынку. Там было несколько вот ремарок. Я в своих интервью это размещал, что было удивительное время, когда, с одной стороны, существовала статья за валютные операции, с другой стороны, были валютообменные операции. И это и то, и другое было по закону, скажем так. То есть вы могли поменять доллар, и формально вас имели право запаковать за валютообменные операции по 88-й УК РСФСР, но ее де-факто не применяли, хотя по закону имели право. Вот, поэтому вот в свое время уже была такая тенденция, когда доллар с печатями считался несколько там, ну, как бы порченным. Была тенденция, что доллары с печатями считались лучше, чем потому, что они якобы подтверждены самим Госдепом, ну и так далее. Поэтому нет, азиатская мода не пройдет. Мы все время будем придумывать, вот в чем основная разница между гопниками и разница с условным там человеком развития. Человек развития продает это развитие, он с тобой сотрудничает, а гопник продает всегда тебе проблемы. Вот и все. Стас Путильцев, благодарен, что вы с нами. По вашему прогнозу, как запрет на использование услуг IP-телефонии с этого года скажется на работе колл-центров, где предусмотрены звонки при взаимодействии с клиентами? Скажется негативно, потому что все, что касается IP-телефонии, тут традиционно, к сожалению, не желая разбираться, решили, боюсь, что выплескивают ребенка вместе с водой. Услуги колл-центров, сами услуги подорожают, подорожает стоимость самих как-то телефонных номеров. Ведь мы с вами сейчас, наверное, уже подзабыли или даже перестали там ставить себе стационарные номера. Ну, а раньше это было, в общем, как вы помните, прерогатива. Даже я рассказывал, что мой дед, он был руководителем Ленинградского узла связи, большим человеком, ходил, ездил на работу пешком, потом, правда, ему после вот выхода на пенсию он купил Запорожец себе, как инвалид войны. Но вот тогда было, в общем, получение телефонного номера, это было колоссальное, в общем-то, преимущество. Кстати, могу сказать, что даже мои родители, несмотря на то, что дед был начальником Ленинградского узла связи, городского телефона тогда не имели. У нас, по-моему, только по коммуналке, даже в коммуналке не было телефона. Вот, а потом только, когда мы переехали на квартиру, через очень длительное время появился городской стационарный телефон. Что дед был всегда, Тимофей Владимирович был всегда жесток в этой части. Коррупции даже на уровне мысли преступления в семье не допускалось. Поэтому подорожают. И ухудшится, конечно, качество, потому что сложно иметь городские номера, потому что IP-телефония много чего экономила. Она экономила в первую очередь на людях. Можно было номер бы здесь, а люди сидят там в Туле за копеечную зарплату. И самое главное, можно было делать круглосуточное обслуживание, потому что можно было людей набирать по часовым поясам. А каким вы видите дальнейшие перспективы будущего цветочного фермерства и цветочного бизнеса? Насколько эти направления являются важными и ключевыми для экономики России? Ну, смотрите, поскольку я долгое время входил в аппарат омбудсмена, у нас были разные ребята, в том числе было несколько, скажу сразу, не один человек, у которого был цветочный бизнес как таковой. И то, что являлось самым большим вызовом для них всегда, это, конечно, то, что у нас селекционного материала нет. Большая часть наших цветов – это семенной фонд Голландии. Там есть еще несколько стран, но это зависит, там, соответственно, от того, какой цветок, о каком цветке идет речь. Плюс ко всему, перевозка, доставка и оборудование, которое позволяет здесь это доращивать и выращивать по большей части иностранным, назвать это приоритетной темой в там, развитии экономики России, я бы не сказал. К сожалению, это такая история нишевая. Что далеко ходить, мы с вами, вот, там, я в самом начале начал говорить про теневой флот, про там перерегистрацию, насколько это влияет или не влияет на цены. Сейчас бюджет Российской Федерации, который испытывает серьезнейшее давление от недостатка денег уже испытывает третий год. Уж если нефтегазовая отрасль, даже вот вы знаете, я думаю, из открытых источников, что половина сотрудников, там до 40% сотрудников «Газпрома» будет сокращено в Лахта-центре, то говорить уж о цветочном бизнесе, ну, согласитесь, не то время. И, к сожалению, пока ситуация не доиграется до конца, то есть пока не будут страдать металлургическая отрасль, энергетическая отрасль, которая уже производит для промышленности, пока не будет страдать промышленность, говорить, что будет изменена, будет изменен подход от такого шапкозакидательского и подхода, что экономика – это служанка на теле военных действий, ну, рассчитывать на это еще не приходится очень-очень долго. Как минимум 3-5 лет мы с вами будем это наблюдать. Что известно о темной лошадке Цургутнефтегазе с ее фондом, равным ФНБ России? Чья империя? После 24 февраля золотовалютный резерв заморожен. На данный момент за рубежом опять накопили в банках валюты. Ничему не научились, заморозят и их. Ну, начнем базу. Сергей, значит, все, что касается так называемых спящих компаний и денег, которые там остались, это позиция, которая, ну, не то чтобы ничему не научились. Вы что думаете, что проклятый Запад не знает, где хранятся эти деньги? Знает. А могут ли они храниться в России? Нет, не могут, потому что у вас, видимо, какая-то иллюзия, что если, например, вы сюда завезли доллар, то это доллар, которым вы сможете расплатиться. Почему держат, соответственно, условные доходы и отменен порог продажи выручки именно для того, чтобы экономика России функционировала? И компаний много, и разбиты все эти фонды именно на большое там количество компаний, чтобы в случае заморозки тех или иных платежей другие компании могли исполнять свои контракты. К чему мы идем с вами? Мы идем с вами к тому, что когда система управления действующая начнет коллапсировать, а по моим оценкам это 27-28 год, потому что 25 год очень сложный, но система управления может его вытянуть по большому счету, то есть скажу честно, если система начнет коллапсировать раньше, в 25-м году, начнется именно такой структурный кризис, не лайтовый, который вот лайтовый кризис будет точно в этом году, а крупный структурный, 27-28, то мы с вами вспомним такой еще термин «золото партии», потому что многие топ-менеджеры, которые... Там, кстати, много, большое количество людей в погонах, потому что, если вы думаете, в этих спящих компаниях нет генерал-лейтенантов, нет ничего подобного. Эти люди работают за рубежом. Поэтому, в общем, все там. Они не то чтобы накопили валюту, они там... Это осознанная позиция. Вы, в противном случае, если деньги заведете сюда, вы их отсюда потом не выведете. А все, что касается Сургутнефтегаза, насколько она темная лошадка, да нет, она не темная лошадка, она вполне понятная лошадка. Это, в общем... Высший эшелон власти совсем, прямо первый эшелон, там все открыто и прозрачно. Может ли банк, на счет которого начисляется зарплата, знать, в какой организации я... Так, еще раз. Может ли банк, на счет в котором начисляется зарплата, знать, в какой организации я работаю, ее название и прочее? Вдогонку, какая государственная структура, следящая за безналом и счетами, может знать, где я работаю? Росфинмониторинг, например. Так, подождите. Дорогой 6800 миллиампер. Значит, банк знает, в какой организации вы работаете, потому что в платежке указано, там, например, Вася Пупкин, счет компании, там, не знаю, Сургутнефтегаз, ник ночью помянутый. Поэтому переводит компания Сургутнефтегаз, например, в Сбербанке на ваш счет, в том же Сбербанке. Поэтому, возможно, вы что-то имели в другой виду, но не может ли, а он точно знает. Потому что, еще раз говорю, в платежном поручении написано, от какой компании деньги поступают на счет какого физического лица. Поэтому тут нет никакого Росфинмониторинга, есть совершенно, ну, то есть банк это точно знает. Росфинмониторинг занимается совершенно другим, он мониторит, если ваши там расходы, доходы, ну, свыше определенной величины. Ну, по большей части, конечно, они мониторят практически все, но сводят в какой-то более-менее разумный отчет, ну, там свыше сумм 300 тысяч. Поэтому немножко вопрос странный, но знает банк точно. Подскажите, есть ли смысл вместо доллара прикупить USDT на свой холодный криптокошелек? P2P вроде как работает в текущий момент на наших просторах. Ну, смотрите. Технически, да. Значит, если касаться вместо налички купить USDT на холодный, вполне да, но вот все, что касается P2P, оно работает, вот тут очень важная ремарка, это работает пока. Пока нет наказания, пока нет каких-то очень жестких ограничений. Просто вы можете оказаться в ситуации, даже с холодным кошельком, что вам блокируют любые другие средства коммуникации. И там вплоть до введения уголовного, например, наказания. Поэтому здесь такой вот элемент всегда... Ну, все, вы находитесь в руках, конечно, той штуки, которая, настройки, которая называется чиновничество, государство. Ничего вы с этим сделать не сможете. Вот, поэтому... Рискованная такая стратегия. Наличные тоже не самая лучшая история, но, тем не менее, хотя бы у нее, мне кажется, меньше рисков. Какая нездоровая паника царит в новостях с банками? Что надо все-таки снимать деньги с карт? Ну, я бы не стал бы этого делать. Смотрите, зависит опять-таки от суммы. До 1 400 000 выплачивать будут. Я не думаю, что банки, банковские сейчас вклады будут подвергаться какой-то атаке. Как уже говорил выше, работайте короткими депозитами, там на 3, максимум 6 месяцев. Что может быть тревожно, что через полгода могут поменять законодательство, в какой части? Выплаты слишком, к сожалению, большие. Потому что то, как на сегодняшний день у нас та ставка по вкладам, которая есть, она, в общем, приводит к тому, что денег надо будет откуда-то рисовать или набирать, или увеличивать дефицит бюджета. И люди понесли деньги в банки, а взять доходность подобного толка практически неоткуда. Вот это тревожно. Но это летом будем с вами разбираться. Пока я бы сказал, мне нужно ли прямо рвать когти, снимать деньги с карт. Ну, я бы сказал, пока рановато. Но в целом стратегически, да. В прошлый раз вы ошиблись с прогнозом по процентной ставке. Какой прогноз на этот раз? Простите, насчет прогноза по прошлому разу, я не помню, чтобы я ошибался. Я сказал о том, что ставку отсрочат. Вот это, да, это правда. То есть мы планировали, как и все, наверное, экономисты, что ставку не будут поднимать, ее могут, как говорится, оттянуть, но ее решили, как говорится, дернуть. Но при этом мы все предполагали, что может быть ставка 21 раз, 21%. А так ставка по этому году, ну, наверное, 23% вполне себе, да, допустимо, но по этому году. А в какой момент ее поднимут? Ну, если для вас имеет значение каждое заседание ЦБ, скажу прямо, никто из экономистов никогда не считает даже в прогнозах для компаний, в какой момент будет поднята ставка. Даже сейчас, когда я вам произношу 23, я говорю о том, что это потенциальная ставка на середину этого года, там где-то вот до лета, до конца лета. Будет ли это поднято на следующем заседании или это будет позже, ну, вот фундаментально не имеет значения. Мы все склонны к прогнозу, что ставка будет расти, но какое будет именно, какая пятница будет выбрана для поднятия ставки, простите, у нас шара нет. То есть если вы воспринимаете расчеты, не прогнозы, это очень дурное слово, расчеты наши как... там, имеющие 100% вероятность, то я вам могу напомнить, что даже когда мы рассуждаем здесь в эфирах, вы можете взять записи всех эфиров, чем хорош прямой эфир, я всегда говорю о вероятностных характеристиках поднятия ставки. Просто не люблю слово прогноз, потому что действительно мы делаем расчеты с вероятностными характеристиками. Так, купил наличный доллар чуть более года назад по 93. Когда посоветуете выходить? А зачем? Вот, Илья, все, что касается такого, ну, смотрите, вы взяли некий актив. Этот актив перевести в другой актив, чтобы что сделать? То есть сейчас вы можете, например, продать, ну, там, предположим, по 101, заработав 7 рублей на долларе. А что вы будете дальше делать с этой бумагой под названием рубль? Если бы мы сказали, Дмитрий, вот что мне дальше там производить с этой, там, вложиться в недвижимость, я бы сказал бы, ну, большой-большой вопрос, это зависит от уровня и объема, который у вас есть. Я бы вам, например, сказал, что можно, например, сейчас продать наличный доллар, и на короткий, опять-таки, на короткий там, на срок сыграть в депозит. Опять-таки, зависит от того объема. Если это там сумма, условно говоря, там $1000, ну, я бы не стал бы это делать, потому что уровень риска возрастает, а уровень заработка падает. Поэтому, когда вы сдаете, когда советую выходить, если это, например, гробовые там доллары, то храните их. Не надо ниоткуда не выходить. Так, как обезопасить себя, Татьяна, от взятия микрокредитов со своего аккаунта в госуслуг? Алисе пожелаю не выбирать между родителями, сочувствую, да. К сожалению, выбор за Лизу был сделан принудительно. Это точно. Причем, к сожалению, даже не вчера, а был сделан 4 года назад. Вот. Значит, все, что касается госуслуг, там можно сделать, поставить подобного рода запреты, и все, что касается кредитования, можно ограничить себя в правах. Не знаю, насколько вам это нужно, потому что все, что касается микрокредитов, ну, там куда более сложная схема мошенничества, там все равно применяется инструментарий социального инжиниринга, поэтому, как правило, мы там что-то доподтверждаем по телефону или какими-то подписями. Если у вас там есть двухфакторная идентификация, установите ее, пожалуйста, чтобы она приходила к вам там, на мобильный телефон или каким-то образом. А не наводнят ли Москву и Питер новопровозглашенные герои ветеранов с семействами, благо немеренные льготы позволяют? Ну, все, что касается, я об этом сказал там, почти 3 года назад, что герои своего – это будущая элита. Причем тут это даже вопрос не Москву и там Питер. Это будет во всех регионах. Здесь ограничивающим фактором будет являться только действующая элита, как ни покажется странно, потому что они ждут, чтобы как-то все тяготы подобного рода социальной дезинтеграции общества приходились на кого угодно, кроме них самих. Поэтому я бы сказал бы так, что в данном случае, в общем, все так называемые понаехавшие и поуехавшие будут, это будет наша, конечно, проблема. Какой способ сбора, переработки, возврата в экономике вторсырья может быть реальным? Расширенная ответственность производителя результат может дать или это больше про увеличение стоимости товара? Смотрите, ну, расширенная ответственность производителя результат определенный даст, безусловно, но все то, что касается сбора переработки вторсырья, ну, здесь, вот мы, если вы помните, старые наши какие-то еще истории, это с Лигой переработчиков муглатуры, я с ними, с этими ребятами до сих пор взаимодействую, как ни покажется странно, мы даже с Колей Валуевым открывали один из мусороперерабатывающих заводов. Достаточно забавный такой был опыт, но все упирается, безусловно, в то, что потребителю, то бишь нам, должно быть выгодно и удобно заниматься переработкой. И это не вопрос каких-то конских штрафов, которые есть там в Японии, в Германии, а штрафы там просто запредельные, скажем так, для среднеарифметического бюргера или для среднеарифметического домохозяйства по Японии, но все больше и больше, конечно, должно быть дисциплины в части переработки. Она должна быть крайне примитивна и легка. На сегодняшний день то, что мы с вами видим в наших дворах, большое количество колпаков, которые были раньше очень разноцветными, то есть там было, как правило, там 3-4 цвета, сменилось на 2, но принцип фундаментально не поменялся, потому что если вы откроете в УВИ-ах эти колпаки, то там зачастую стоит два колпака разных, но стоит один и тот же контейнер. В конечном итоге из этого контейнера товар уходит, то есть мусор уходит на один и тот же полигон. А это полностью расхолаживает саму идею хоть какого-нибудь раздельного сбора мусора, и, в общем, никто этого не делает. Несмотря на это, я могу сказать, что там вот в торговых центрах, ну, я человек, может быть, ответственный, я вот это своим там детям всегда рассказывал, то, в общем, я даже когда можно не убирать со стола, я всегда показывал, что им необходимо убрать со стола, потому что это приводит не только к снижению стоимости услуг в конкретном заведении общепития, но и самое главное, это приучает нас к такому ответственному поведению в отношении той упаковки, которой зачастую в несколько раз больше, чем самого товара. Ну, то есть вы это же видите, там, те, кто там получают товары в наших маркетплейсах, упаковка зачастую составляет там чуть ли не 80% от самого товара, что неправильно, конечно. Так, черный рынок купи-продай долларов в России есть? Дорогая Горлинка, на сегодняшний день пока нет. Ну, вы пишете, не смейтесь, я наивная, да. Пока нет в этом необходимости. Пока вполне себе рынок, который существует в легальном поле, он восполняет. А вообще все, что касается черного или белого рынка, ведь это именно чиновник обозначает и ставит галочку напротив, ваш бизнес легален, или он белый, или он черный, или он серый. Если мы возьмем все-таки, вернемся к основам основ, то я хочу вам напомнить, не существует бизнеса белого или черного. Существует бизнес, который совершает преступления, а под преступлениями понимается в первую очередь нанесение прямого, подчеркну, нанесение прямого вреда потребителю, то по большей части весь бизнес-то белый. Если, ну, все, что касается там наркотики, торговли людьми, это прямое нанесение вреда человеку, и, естественно, он должен отторгаться. Это не про бизнес, это про как раз преступление. Но вот черного рынка пока, слава богу, нет. Но, в общем, я ловлю себя на некотором таком флешбеке и дежавю, что та информационная повестка, которую я вот наблюдаю там в области даже там, ну вот на днях прям буквально вот вчера профессор Липсиц, признанный также иноагентом, написал, что он имеет иностранное гражданство, вышел из российского и, в общем, платить ни за что не будет, никакие штрафы. И тут же, в общем-то, как-то в Государственной Думе тут же разразились, что законопроектом, ужесточающим правила работы иностранных агентов, ну, в общем, все идет к тому, что будут вычеркивать нашу профессуру, которая относится к иностранным агентам, из любого упоминания. Ну, в общем, такие классические, достаточно не очень понятные репрессии, они такие рефлексивные. Почему непонятные? Потому что мы же уже проходили эту историю. Ну, вот сегодня Игорь Владимирович будет, скажем так, будет показательно законом репрессированный. Ну и же с ним есть люди, которые занимаются и занимались ранее преподавательской, там, образовательной деятельностью, даже там Екатерина Шульман. Ну хорошо, вы их показательно репрессируете. Потом будет цикл, когда их начнут канонизировать. Может, не стоит пробегать по этому как-то циклу, который мы уже, в общем-то, неплохо пробежали. И результат его был, не могу сказать, что очень интересен, потому что чем больше подобного рода репрессий, тем больше внимание, ну, если вы там занимаетесь строительством империи, тем больше внимания вы привлекаете на условном проклятом Западе, и тем больше там будут распространяться эти идеи. А самое главное, что следующий виток после смены этой управленческой парадигмы, пусть не впрямую, но точно так, как вы возвращались там, ну, далеко ходить не надо. Вы же чтите Вавилова, да, по факту репрессирован. Вы чтите Королева, по факту человек, который хорошо, что он выжил. Вы чтите всех остальных, ну, то есть основоположников науки, которые прошли лагеря. В общем, лагеря, то есть это лагеря даже, это даже не публичные репрессии. То есть вы уже этот цикл-то пробегали. Зачем бегать по этим граблям второй раз? Честно, для меня, ну, непонятно. Ну, то есть понятно, но не приветствую и считаю, что если ты строишь империю, если ты власть, это не вопрос того, что не замечай, а делай свое дело, строй империю. То есть будь имперцем до мозга костей. А когда ты начинаешь обращать внимание на такие мелкие всплески там, в каких-то там аккаунтах, ну, это для власти самое плохо, скажу честно. Это означает, что у власти нет не только, не, даже не только системы мониторинга, а нет приоритетных позиций в работе с внешними, а главное, внутренними угрозами. Потому что внутренних угроз существенно больше, и это точно они лежат в области неспособности реакции на там, вызовы, например, вот, вот у вас, простите, теневой флот. Его грохнули, как вы его называете. Сейчас вы запрашиваете встречу, там запрашивается встреча с товарищем Си. То есть у вас есть фундамент вашей экономики, это бюджет, который вы не в состоянии удержать от дыр, и вы занимаетесь, чтобы вычеркнуть какие-нибудь две строчки с фамилией Липсиц. Ну, окей. А если вдруг произойдет замерение, как быстро вернуться виза MasterCard или мир с нами уже навсегда? Я думаю, что мир с нами надолго, потому что ключевым же вопрос не виза и MasterCard, а вопрос проведения платежей. Ведь для того, чтобы виза и MasterCard сюда появился, ну, я об этом как-то говорил, что долгие годы сотрудничал с... был одним из как-то обучающих центров и проводников компании как раз MasterCard. То есть у меня было множество тренеров, которые для торговых предприятий показывали, обучали работать с картами MasterCard. И это был очень длинный цикл, очень тяжелый. Сразу могу сказать, MasterCard вкладывал колоссальные деньги, он самостоятельно за это платил, когда внедрялись карточки. Потому что большая часть, ну, 20, просто немногие это понимают, что там лет 25 назад, когда делались там те же пятеры в виде пятерочки, а не X5, когда делались магниты, там, соответственно, Dixie, делалась, соответственно, там копейка, которой, по-моему, уже теперь нету. Вот, она почила в Бозе. Вот, соответственно, наши предприятия очень сложно принимали карточки. Я бы даже сказал, что это была редкость. В основном все пользовались наличкой. И более того, сотрудники, ну, кстати, в регионах это тоже очень распространенная практика, когда деньги приходят на зарплатные карточки, и после этого сотрудники, по-прежнему не доверяя банковской системе, снимают эти деньги. Поэтому, конечно, регресс, который мы видим с вами, он колоссальный. Здесь вопрос не желания визы и MasterCard, а это будет ли сниматься финансовые санкции, будет ли возвращаться как таковой SWIFT, потому что SWIFT присутствует в ряде банков, то есть есть небольшие банки, которые работают по-прежнему со SWIFT-ом с Россией на внешний контур, но тот же банк в China не принимает этот вопрос, а тут вот у нас как раз был человек выше, задавал вопрос по поводу золотовалютных запасов, того, что накоплено где-то там. Я проговариваю, буду проговаривать вам, что российские компании, которые получают юани, например, на свой счет, они не могут провести платежи с Bank of China, потому что Bank of China, понимая свою интегрированность в мировую финансовую систему, в первую очередь с банками Соединенных Штатов, и не желая попасть под вторичные санкции, платежи, которые приходят из России к ним на счет с юанями, даже за товар, который, в общем-то, не имеет признаков двойного назначения, стараются эти платежи ограничивать, и очень сильно. И когда вы задавали вот выше вопрос на предмет того, что мы не понимаем, или эти компании не понимают, что эти счета могут быть заблокированы, так вот, эти иностранные компании, которые там находятся, в юрисдикции, например, там где-нибудь в Китае находится какая-нибудь компания, дочка какого-нибудь Сургутнефтегаза. Является ли она дочкой официальной? Да нет ничего подобного. Она, скорее всего, в учредителях не имеет ничего общего с Сургутнефтегазом. В названии не имеет ничего общего с Сургутнефтегазом. С топ-менеджментом. Он, скорее всего, там китайский. Там офис китайский полностью от и до. Название какое-нибудь называется «Сунь-нюнь-нюнь-хань, мунь-мунь-нянь». Но она как раз и является той самой спящей прокладкой, которая работает с Сургутнефтегазом. И для китайца, для китайского банка, она ведет не только операции с Сургутнефтегаза, а обычно эта компания ведет еще другую деятельность. То есть у нее не моно назначение по платежей. Потому что если будет моно, вот как раз, собственно говоря, поскольку статус иноагента полностью выносит возможность работы в России, вот я взаимодействую там с рядом компаний, или они там обращаются ко мне по тем или иным вопросам, я могу сказать, что многие компании вынуждены заниматься, там, компании энергетического сектора, металлургического сектора. Если вы посмотрите таможенную статистику, многие эти компании вынуждены заниматься рынком FMCG. Причина очень простая, потому что нужно делать систему взаимозачетов. А в системе взаимозачетов нужно понимать, какие товарные позиции выбирать. И в данном случае, ну, как-то я могу сказать, что я стараюсь там, где это находится в сфере моей компетенции, подобного рода компаниям, подобрать ассортиментный перечень, найти контрагентов как по ту, так и по другую сторону как бы вот этого железного занавеса, чтобы просто свели баланс к, ну, если не к нулю, то к каким-то разумным пределам. Все, что касается частных денег, потому что обычно еще то возникает вопрос там про переводы частных денег, я могу сказать, что все с этим очень сложно. Спасибо за поддержку. Поддержку она есть, все реквизиты есть на Потапенко прямом. И благодарю за вопросы, которые вы присылаете на живой гвоздь. Анечке, если они нравятся, вы их можете прислать вот в чате, вот, который бежит. Вы всегда можете сформулировать или дополнить те вопросы, которые я только что осветил, потому что их очень действительно много, и я стараюсь, в общем-то, их не пропускать. Сейчас возьму то, что есть накоплено некоторым образом. Какие будут перспективы авиасообщениям на фоне трагедии с самолетом азербайджанских авиалиний? Если вы помните, как только произошел этот инцидент, не только азербайджанских авиалиний, но и до этого были инциденты, я могу сегодня, по-моему, новость пришла на ленту. Я об этом сразу сказал, что будут ограничения ряда компаний, то есть многие компании пойдут на формальный или неформальный подход с ограничениями перелетов, и будет это связано даже не с желаниями командиров корабля или там самой авиакомпании, а с тем, что страховщики, понимая, что их борт может попасть под те или иные там летные происшествия, назовем их так, надеюсь, без гибели пассажиров. Вот, по-моему, китайская авиакомпания до 30 марта, основная авиакомпания, по-моему, закрыла перелеты в Пекин или Бейджин, если вам так удобно. Поэтому, ну, вполне себе естественно. То есть гопники, продающие проблемы, в общем, ну, понятно, сами они не страдают, но их челядь будет страдать. Так, многие переживают, что момент, когда искусственный интеллект будет дешевле реального человека, произойдет ли что-то интеллектуального труда, может ли произойти подобного рода замена? На мой взгляд, нет. Интеллектуальный труд по-прежнему был, есть и будет. Конечно, все, что касается искусственного интеллекта, который вполне себе естественный, его значение, на мой взгляд, преувеличивать не надо, но и преуменьшать тоже. Рутинные задачи он должен выполнять. Просто вопрос в том, что мы отдадим или будем понимать под рутинными задачами. Многие вещи, которые сегодня искусственный интеллект берет на себя, в общем-то, эти вещи мы относим к неким каким-то интеллекту, а на мой взгляд, они вполне себе рутинные, просто, может быть, не так часто в нашей системе координат исполняются, но по большому счету это не так уж имеет значение. Так, Дмитрий, по вашему мнению, есть ли сфера услуг в Западной и Центральной Европе, которые уступают Восточной, и есть ли спрос на эти услуги? Смотрите, дорогой Фридрих, все, что касается... Тут вопрос не в том, что уступают ли услуги как таковые в Центральной и Западной Европе, в Восточной или уступают, например, тем же российским. Когда-то очень давно можно найти ролики, когда мы вместе с ребятами, я вот делал, там выпускали модуль кассу, был достаточно долго, мы этот проект тянули, вот, можете найти этот ролик Потапенко и модуль касса, где я там как бы избиваю директора по маркетингу тогдашней модуль кассы, забавный такой, мы решили в духе таких 60-х, 50-х в гангстер стайле снять рекламу. Надеюсь, что он где-то есть еще, присутствует. Вот. Так могу сказать, что мы долгое время потратили приблизительно 6-9 месяцев с моими партнерами, мы изучали такую гипотезу, потратили действительно много времени на то, что, смотрите, вот банковские приложения российские, а модуль кассы тогда, модуль банк сам по тем временам был вообще очень был прогрессивный, даже зачастую обгонял там многие. Тинькофф, кстати, был куда лучше, как приложение. Тинькофф банк, сейчас он совершенно другой. Мы изучали по саму концепцию, а можно ли и нужно ли, например, европейцам такие приложения, которые есть в Российской Федерации. Потому что я, ну, тут отрицать бессмысленно, что приложухи, которые есть, то, как работает банковская система в России по сравнению с тем, как работают банки в Европе, ну, это небо и земля. Вплоть мы чуть ли не добежали до покупки, скажем так, до лицензии банка. Но что я вам хочу сказать? Средний арифметический европеец очень консервативен. Это даже не вопрос каких-то услуг, но если вы будете работать или будете взаимодействовать с европейцем, вам придется очень долго ему объяснять, а зачем там та скорость там перевода, как вот мы делаем по СБП, зачем тот размеренный ритм операции, который у него есть, там, например, с выходным в воскресенье, ему менять на какую-то суету. Тоже одна из таких была как-то историй, когда мы там с моими партнерами приехали в Прагу, у них была глобальная идея, соответственно, выкупить дом под реконструкцию, сделать из него гостиницу. Мы приехали в пятницу, времени было очень мало, там, условно говоря, в воскресенье должны были уехать. А риэлтор в 4 вечера сказал: слушайте, у меня, вот я выгуливаю собаку, и несмотря на то, что его комиссия там составляла, ну, там 3%, ну, условных, там, 2 миллионов, он сказал: я буду выгуливать собаку. И вы, конечно, можете, господа, что угодно делать, но показывать объект я вам не буду. Я боюсь, что на любом уровне вы сможете от ваших европейских коллег это много чего подтвердить. Ну что, в завершении, что бы я хотел сказать? У меня, к сожалению, сейчас такой период, что приходится заканчивать все мои эфиры письмом моей, открытым письмом моей доченьки. Моя любимая дочь. Мы все, я, бабушка Валя, дедушка, дядя Паша, моя старшая сестра. К сожалению, мы раньше были лишены возможности с тобой общаться. Сейчас у нас эта возможность заблокирована полностью. Ты родилась свободной в свободной стране. Вот так это было когда-то очень давно. Ты была маленькая и прекрасная. В штате Флорида, штат Майами. Сейчас, да, к сожалению, ты находишься в такой жесткой изоляции, с которой, я не знаю, выйдешь ты из этой секты или не выйдешь. Потому что Ну, люди, верящие, как говорится, в память воды, это люди, верящие в память воды. Но в любом случае, я хочу пожелать тебе душевного здоровья, чтобы когда-нибудь мы тебя увидели, чтобы бабушка дожила, чтобы она смогла тебя обнять и все-таки хоть когда-нибудь доехать, может быть, на море, если такое удастся. Тебе душевного здоровья, равновесия. Твой папа, твои родные, близкие, твои подружки, тренера. Мы тебя очень любим, очень скучаем, очень переживаем, что как это временная изоляция закончилась полной изоляцией. Спасибо и до новых встреч.